Глава восьмая. Кама не широка, но многоводна. Высокие берега в кудрявых увалах. Села, перелески, ковры волнистых нив. «Ах, какая церковка! Прохор, Прохор!» — указывала биноклем Нина. «Новгородский стиль. Век 15-16». Прохор сидел возле штурвальной рубки, уткнувшись в записную книжку с рисунками, схемами, заметками. Голова его вспухла от новых впечатлений, и душа была там, на Урале, среди лязга машин. «Да-да, замечательная церковь, я люблю!» На минуту с досадой оторвался он и добавил: «У нас в Сибири лучше!» Яков Назарыч смотрел в газету и, пуская слюни, клевал носом. 8-9,5 доносилось снизу. Одна вода. Отрывочный свисток, довольно мерить, глубоко. Возле Богородского Кама слилась с Волгой. «И это называется Волга?» — насмешливо сощурившись, присвистнул Прохор. «Да, Волга», — отозвалась Нина. «А вам не нравится?» «Вы бы поглядели на угрюм реку, Прохор. Разве можно сравнить? Смотрите, какое оживление здесь. Это действительно великий путь. Села, города. Вон элеватор. А что ж на вашей глухой реке?» Когда же стали все чаще и чаще попадаться беляны, баржи, пароходы, катера, Прохор настроился по-иному. «Вот это любо!» — вскрикнул он. «Глядите, 1, 2, 3, а вот там еще дымок. Позвольте-ка бинокль. Ого, какой дядя прется! А какие сады, какой воздух!» — восторгалась Нина. «Да, воздух очень приятный». В мягких туфлях и щегольской панаме неслышно подошел к ним Яков Назарыч. «Эй, человек, парочку певца! Ну что, ребятишки, хорошо?» Прохору весело. «Яков Назарыч, а ведь все это надо и на угрюм реке завести». «А капиталы где?» — из-под ладони посмотрел на него купец. «У отца возьму, для первости. Да и в земле, в приисках много у меня, вырыл». Купец непонятно как-то, но ласково захихекал и потрепал Прохора по плечу. Нина грустила, что так мало в Прохоре поэзии. Влюблен, а сидит словно делец-старик своей записной книжкой, или заулыбается вдруг, и Бог знает, где в этот миг душа его. И как будто все уже переговорено, нет общих мыслей. Любовь завершена, пропета. Нет, она не хочет такого серого конца, в сущности, еще не начавшейся по-настоящему любви. Так чем же ее прельщает Прохор? И почему бы над этим всем, пока не поздно, ей не поставить точку? Прохор думал про Нину кратко. Уж не такая она красавица, но ему надоела мимолетная любовь, с кем попала, без страданий, без сопротивления. Любовь однобокая и пресная. Даже Анфиса... Что же Анфиса? Конечно, Анфиса, таких и на свете нет. Но разве можно ему связать себя с нею? Он, Прохор Громов, и Анфиса. Невыгодно и страшно. Значит, остается Нина. Он груб, силен, он коренастый кедр, а Нина чиста, нежна, как ландыш. Но своевольна и строга. Так что же тянет его к ней? Может быть, капитал ее отца? Не следует ли в таком случае и ему поставить точку? Нет, вся душа дрожит в нем и жаждет Нины. Она в долине, он на горе, и неудержимо влечется к ней, как пущенный вниз по откосу камень. Ночь была прохладная, спокойная и звездная. Какой богатый Бог! Сколько золотой пыли натряс он из широких рукавов своих на небо! Дорога золотая, путь млечный, куда ведешь? И что за твоим кольцом? И есть ли что? Вот Нина устремила ввысь глаза и ищет ангелов на твоих золотых путях. Но глаза ее смертны, видят вершок, не боли, и вдаль, и вглубь. Несчастные глаза, несчастный человек. Глаза ее в слезах, а мысль в восторге. Да, ангелы есть, вот они в мыслях, тут, возле нее. И среди них, конечно, Прохор. Прохор тоже смотрит на небесный золотой песок, но взор его корыстен, жаден. Ему не надо ангелов. Он, как тать, обокрал бы все ночное небо, все звезды сыпал бы в себе в карман. А вот самородки один, другой, вот семь блистающих самородков сразу, огни большой медведицы. О, богатый бог, если б хоть одну золотую звезду залучить на землю! Большая медведица и маленький-маленький спутник. Не знаю, видите ли вы, говорит Нина. Ваш спутник я. И Прохор бок в бок, прижимаясь к ней, садится на скамейку. Нина чуть отодвигается, но ее овладевает любопытство и робкая истома. Нина, говорит он, и берет ее за руку. С земли наносится ароматом зреющих садов. Синяя ночь вся в брызгах золота, в стуке колес, в бегущих из желто-белых валах за пароходом. Чу, как вздыхает, как трудится заключенная в сталь мысль человека. Она ведет пароход навстречу воде, побеждая стихию. Судно спешит на всех парах, торопится к сроку. Стрелка манометра, предостерегающе, указывает предел. Корпус дрожит и вздрагивает под ногами палуба. Но если бы они сидели на гранитном монолите, все равно камень колыхался бы под их ногами. Нина гладит его руку и что-то шепчет. Белая в синей ночи и белые ноги в белых туфлях. Прохор, отстранив губами золотой медальон, поцеловал ей грудь в треугольный вырез. Она прижала его голову и поцеловала в висок. И так сидели молча, сдерживая дыхание. Из рубки доносились нелепые звуки вальса. Там горели огни. Ах, если б затушить огни и прихлопнуть звуки! Что может быть слаще тишины, синих небес и звезд? Ниночка, ничего не говори, пожалуйста, молчи. Еще крепче они прижались друг к дружке. Млечный путь весь в самородках лег под их ногами. Папочка, заглянула Нина утром в каюту отца. Я желаю выпить с Прохором на брудершафт. Можно? Это еще что за новости? Портвейн, что ли? Нет, папочка, нет, засмеялась она. Но в это время вошел в каюту рыжебородый с черными глазами мужчина. «А, Лука Лукич! Ниночка, покличка прошу! Ну, как дела?» «Все в порядке, Яков Назарыч. Товар дошел благополучно, лавка открыта. Цены на пушнину крепкие, сделки идут хорошо. Да мне, признаться, хочется попридержать товар. На повышение должно пойти. Думаю, при больших барышах закончим». «Вот Прохор Петрович», — сказал Яков Назарыч вошедшему в вышитой чесучевой рубахе Прохору. «Это Лука Лукич, мой главный доверенный. Оказывает, значит, мне почет и для уважения выехал с Нижнего встретить меня, как своего патрона. Ты где вскочил-то к нам?» «В Исадах, с лодки». «Ну, как дела, Лука Лукич? Ну-ка расскажи еще разок. Прохору любопытно. Это Петра Даниловича Громова сынок. Большой коммерсант будет». «Да-с, видать-с», — одобрительно протянул доверенный, окидывая взглядом молодого верзилу и вновь в подробностях рассказал про коммерческие дела. «Документы при тебе?» — спросил хозяин степенно и самодовольно оглаживая бороду. «Фактуры, накладные, счета в конторе, в Нижнем, а вот дубликат главной книги захватил. Ну-ка, давай-ка, да ты садись». Доверенный продолжал стоять, отираясь клетчатым платком. И стоял, вытянувшись, Прохор. Хозяин долго рассматривал книгу, то вскидывал на лоб, то опускал на нос золотые свои очки. «Сколько сделано белок?» 85 тысяч». «А скобяной товар куплен? Где заприходовано?» «Будьте добры на букву «С», позвольтесь». Ну вот пришла Нина, смуглая, темноволосая, в белом, с васильками на груди. «Папочка, пойдемте завтракать. Я заказала стерлядь». «Сейчас, сейчас. Слушай-ка, Прохор, это какую вы с ней выдумали наливку пить? Нинка, какую?» Брудершафт, улыбнулась Нина, показывая блестящий свежий ряд зубов. Не слыхивал, заграничная, что ли? Нет, здешняя, серьезно сказал Прохор, собственного разлива. Сейчас, сейчас, надо телеграммы написать. Ну-ка, Проша, садись, ты попроворней, пиши, я буду сказывать.